Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ежедневная программа «Лицом к событию» в студии Леонид Верихов. А мой сегодняшний гость – Григорий Алексеевич Явлинский. Григорий Алексеевич, здрасте.
Здравствуйте.
Очень рады, как всегда.
Взаимно.
Как всегда,
спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Ну, давайте начнем не с частностей, но вместе с тем с более частного вопроса, чем судьба России, хотя взаимосвязанного. Реформа Яблоко, которое вот буквально на днях было, как бы так сказать, анонсировано, обнародовано. Что такое? Это какой-то капитальный ремонт? Что, на ваш взгляд, не работает?
Эпоха кончилась.
Какая?
Завершилась эпоха.
Какая?
Завершилась, если говорить о России, постсоветская эпоха.
Угу.
А все, что было главным содержанием и смыслом всей политической деятельности после 91-92 года, это создание в России нового современного открытого демократического либерального государства.
То есть создали.
А закончилась эта эпоха крахом. А я думаю, что чертой, по которой можно судить, что постсоветская модернизация завершилась крахом, является война с Украиной, продолжение ее в Сирии в виде агрессивных и совершенно неуместных действий в Сирии. И та атмосфера, которая сегодня сложилась в стране на фоне этих событий, все это подчеркивает, что эпоха создания в России современного демократического европейского государства закончилась крахом. Кроме того, если вы внимательно и даже невнимательно просмотрите на то, что происходит в мире, то вы увидите, что тенденции роста национализма, популизма, трампизма, я бы так выразился, они, в общем, доминируют сейчас среди политических процессов. Избрание Трампа, Брекзит, Ле Пен, подъем Ле Пен во Франции, развитие и прогресс националистических партий в Европе, скажем, даже в таких странах, как Германия, все это тоже говорит о существенной смене политического ландшафта. И это, безусловно, оказывает влияние и на Россию. Ну, так вот, эти изменения, они требуют очень серьезных новых подходов в политике, а тем более в такой, у такой партии, как «Яблоко».
Мы сейчас поговорим об этих изменениях, но я хотел бы тут такой промежуточный вопрос ставить. Вот вы сказали, что это оказывает влияние на то, что происходит в России. А то, что происходит и произошло в России, оказало влияние вот на все эти процессы? Подъем национализма, приход таких оригинальных личностей, как Трамп, к власти в Америке, популярность Мари Ле Пен и так далее.
Я бы сказал, что это не тождество и не амбивалентная связь. В том смысле, что раз такое в России, то в результате этого...
Я понимаю.
Вот. Ну, оказывает некоторое влияние, но не думаю, что решающее. Процессы, которые создают такую новую политическую атмосферу в Европе, как выход, скажем, Великобритании из Европейского Союза, или там сколько, 27% у националистов Франции перед президентскими выборами во Франции. Но это не является следствием политики России. Это является следствием внутренних процессов. На мой взгляд, главным образом связанных с большой экономикой и с развитием многих политических процессов в мире, которые базируются на том, что случилось с мировой экономикой в последние 20-30 лет.
И тем не менее, вот смотрите, вот как раз мы говорим, вышел сегодня фильм CNN о Путине, где он характеризуется как самый могущественный человек мира. Так что все-таки, значит...
Реклама. Реклама CNN. CNN хочет рекламировать себя, хочет рекламировать свои фильмы.
То есть вы считаете, такая гипербола, преувеличение?
Ну, это просто реклама, вот, собственно говоря, больше ничего. Ну, как... поскольку его в этом фильме, как я понимаю, я, правда, его еще не успел посмотреть,
я только
читал синопсис, представляют как диктатора, А, ну, так, а диктатор, обладающий ядерным оружием, он, вообще-то говоря...
По определению, да, самый могущественный, да?
Да, здесь нет ничего такого сверхнового. Но на самом деле это просто реклама. И судя по тому, что происходит в этом фильме, как я читал то, что сделал там Фарид Закари, там суть такая, что Россия такая вот большая страна, в которой живут люди, которые любят империализм, национализм, любят диктатуру. Ну, а Путин соответствует всему этому, и поэтому он такой успешный лидер. Но с моей точки зрения, это, ну, мягко говоря, такое очень кукольное, ну, такое, я бы сказал, плоское, пластмассовое представление о России. Ну, собственно, это, естественно, Закари публицист, CNN борется с Трампом, там у них свои рекламные задачи, потому что на самом деле-то я думаю, что Россия страна несколько другая, и даже не несколько, а существенно другая. Я думаю, что люди в России и Россия сама в целом заслуживает гораздо лучшего, чем она имеет сегодня в результате правления Путина. Просто Путину удалось получить очень много денег в связи с ростом цен на нефть. И все, что мы сегодня наблюдаем вокруг, это следствие вот такой особого стечения обстоятельств. Но поскольку сейчас нужно переходить к другому развитию, к другой формуле развития, в частности, к интенсивному развитию, то сейчас проблемы будут становиться все более и более существенными и значимыми. И в этом смысле противостояние Соединенных Штатов и России будет очень непростым. Потому что вот эта формула «Трамп наш», вот,
ну, это, да, она,
это, она очень смешная
лопнула, да,
и глупенькая. Вот, хотя хватило широкие слои российских журналистов, политиков и политологов. И даже приняли Трампа в казаки. Он теперь казак.
Я не знал.
Да, вот вы много чего не знаете.
Да уж.
Вот. В Петербурге его приняли в казаки.
Петербургское казачество, очевидно, да?
Он теперь казак в Петербурге. Это... Вот. Значит, вот это все, вот эта глупость, вот эта вся нашего истеблишмента, она вот в этом случае вылезла наружу. И вся эта политика, она приведет к бессмыслице. А серьезная конкуренция, в самом лучшем случае, а может и противостояние, нам еще предстоит.
Конечно. Ну, Игорь Алексеевич, истеблишмент истеблишментом, он-то, как говорится, пенки с путинского управления снимает. Но 86% тоже, как говорится, не баран начихал, это самоподдержки.
Вы знаете, я не берусь оспаривать все эти цифры. Но вот тут мы хотели сейчас провести серьезные социологические обследования. И оказалось, что независимых социологических агентств в России условно одно. И оно еще, ну, я не буду их критиковать и там про них говорить, но вообще говоря, понять, каково положение дел в России, крайне затруднительно. Ну, кроме того, в условиях истерической пропаганды можно добиться многого и многих результатов. Но мы уже не раз на эту тему говорили.
Да.
Вот именно все это и требует существенных реформ, в том числе и в такой партии, и прежде всего в такой партии, как «Яблоко».
Ну, поэтому, а теперь каких?
Поэтому мы и заявили о необходимости этого. Кроме того, ну вот смотрите, «Яблоко» – парламентская партия, да, парламентского типа. В стране, в которой нет независимых средств массовой информации, политически влиятельных, нет независимого финансирования, нет судебной системы, нет честных выборов. Это тоже такая ситуация, при которой нужно видеть все эти проблемы ярко, ясно, внятно и реагировать на них. Не надо от них прятаться, не может партия, образованная по европейскому образцу, как парламентская партия, работать в такой обстановке достаточно эффективно. Следовательно, увидев все эти проблемы и столкнувшись с ними, нужно находить новые решения. Конкретика, мы с вами через полгода поговорим, но основные направления я сейчас вам изложу. Ну, во-первых, мы считаем необходимым существенно расширить нашу социальную базу. Ориентация на очень узкий слой наших ядерных избирателей нам недостаточно. Мы хотим расширить это ядро. Мы абсолютно не отказываемся от наших верных избирателей, которых миллионы, и которые поддерживают нас 25 лет. Но вопрос теперь стоит так. Ради них нужно существенно расширить социальную базу. Она прежде всего включает молодежь, людей, которые сформировались уже в 2000-е годы, которые выросли в России уже после того, как завершился советский период, которые очень сложные как электорат, потому что очень сильно изменились условия. Наш электорат во многом уехал, разочаровался, появился новый. Нужно научиться к нему обращаться. Мы убеждены в том, что наши главные программные тезисы, у нас есть подробные программы по всем основным направлениям, экономическим, социальным, военным, безопасности, политическим преобразованием в стране, они сформулированы таким образом, что они в интересах абсолютного большинства жителей России. Ситуация в России такая, что сегодня вот эти нюансы, там социал-демократия или социальный либерализм, либеральная демократия или просто демократия, это нюансы, суть которых будет реализовываться позже. Ну, а сегодня вопрос: свобода или практически тоталитарная, авторитарная политическая система? Сегодня вопрос стоит: гуманизм или закон Димы Яковлева?
Алексей Ильич, а вы уверены, что людям нужна свобода?
Да, я в этом не сомневаюсь. Вот уверен, не сомневаюсь, убежден в этом.
Я, собственно, ожидал, конечно, такого ответа.
Но... Да, и люди в этом тоже уверены, в этом не уверены. Только те, у кого свобода есть, и которые в тиши своих кабинетов могут порассуждать, кому что нужно.
Ну, да.
А на самом деле людям нужна свобода предпринимательства. Людям нужна свобода высказываний. Людям нужна свобода принятия решений. Людям нужна свобода сменить власть у себя в регионе, в своей деревне, если она коррумпированная или спившаяся. Людям нужна свобода в оценке своих перспектив, в выборе пути. Конечно, всем людям нужна свобода. А как же? У меня нет ни малейших сомнений. И у них нет ни малейших сомнений.
Ну, будем надеяться. Хотя мне кажется, что многие люди, особенно вот те, где живут там, где власть вообще спилась и все прочее, то есть в глубинке на многое махнули рукой, во многом вот разочаровались.
Поэтому первым направлением является повернуться к этим разочарованным людям лицом и все больше и больше внимания уделять тому, чтобы убеждать им, объяснять, рассказывать и показывать, что такое жизнь и свобода в 21 веке. Трудная эта работа? Трудная. Новая работа? Новая работа. Но это наш долг и наша обязанность. Мы, партия, если говорить о российской традиции, а сейчас в столетии это как раз уместно, конституционных демократов, мы партия свободы, мы партия закона, мы партия частной собственности, мы партия либеральных свободных взглядов, и мы уверены, что России это все необходимо. Другое дело, что многое из этого дискредитировано годами,
да, тоже большая беда.
Годами реформ 90-х, которые были просто криминальными, во многом ошибочными, преступными, и привели нас к тому положению, в котором мы сегодня находимся. И люди не различают теперь слово «демократия», плохо отличают его от того, что творилось в условиях ваучеров, криминальной приватизации, вот, и стрельбы по Белому дому, и всего того, что нас сопровождало в 90-е годы. Нам надо повернуться лицом к людям, к нашему народу, и диалог с ним для нас очень важен и необходим. И мы прежде всего должны это сказать своим активистам, членам партии. У нас десятки тысяч сейчас членов партии, 28 тысяч по официальным данным. И мы должны их ориентировать именно на такую политику. Это первое направление. Угу. Повернуться лицом ко всему народу, а не к узкой группе граждан, которые нам очень дороги, но не они сегодня делают политическую погоду.
Ну вот они услышат это и в свою очередь от вас отвернутся.
Сочтут себя обиженными. И обрадуются и скажут, что наконец-то партия будет искать поддержку для нас, поддержку нашим взглядам, чтобы мы чувствовали себя не одинокими, чтобы мы не чувствовали себя изолированными, чтобы мы не чувствовали себя изгоями, чтобы нас поддерживал народ. Вот что они подумают.
А
они
почему до сих пор не искали вот этой вот новой социальной базы? Ведь давно все-таки нам понятно, что дело зашло в тупик.
Ну вот. Значит, и до сих пор искали, теперь это будет одним из главных направлений. И наряду с этим еще есть несколько важнейших направлений. Есть еще. А еще это связано с тем, что мы хотели бы, чтобы абсолютно четким и ясным образом выражалась наша позиция в отношении того, что вот эти компромиссы, что мы сейчас займемся ЖКХ, решим проблему ЖКХ, а вот проблемы аннексии Крыма мы не будем задевать. Вот. Значит, мы считаем на данном этапе, что такая постановка вопроса контрпродуктивна. Она просто не ведет нас никуда.
А она имела место в партии?
Люди же живые, люди хотят избраться в местные советы, люди хотят избраться в региональные структуры. Они все время ищут какую-то более мягкую постановку вопроса.
Путь малых дел.
Таких. Да, вот путь малых дел. И даже такие выдающиеся демократы, они когда на региональном уровне работают, они стараются некоторые темы не трогать. А сейчас складывается такая политическая ситуация, что обменять одно на другое невозможно. Нужно понимать, что ни одна проблема, с которой сталкиваются люди, социальная, жизненная, ну, например, тарифы, сколько люди платят за тепло, за электроэнергию. Вот платят, например, за тепло, за электроэнергию гораздо больше, чем должны были бы платить. Там есть много других коммунальных платежей,
которые это непрерывно,
люди бы могли не платить, а их заставляют платить. Никак не могут решить проблему с индексацией пенсий, просто потому что неэффективны. Так вот, эти и другие проблемы, что невозможно записаться к врачу, невозможно, люди по ночам дерутся, записывая детей в школы. Министр образования говорит, что 6 миллионов мест в школах не хватает. Слышите цифру?
6 миллионов?
Да. Слышите цифру? Это учитывая, конечно, что там
три
смены, ну 6 миллионов.
Представляете? Огромный город без
школ. Если бы дети учились в нужное время и так далее, и так далее. По 40 километров дети ездят в связи с так называемой оптимизацией, когда школы ликвидировались.
Ну, да.
Или там рожениц везут в больницу, бог знает за... Вот эти все проблемы, это проблемы, вытекающие в значительной, в решающей степени из той политической системы, которая у нас есть, и не поменяв ее, не решив, например, проблемы местного самоуправления и финансирования местного самоуправления, не решив проблемы федерализма, а это крупные конституционного уровня проблемы, которые у нас не решаются, власть узурпирована, возможности, предусмотренные законами Конституции, не только не реализуются, а преступно нарушаются. Ну, так в этих условиях как можно заниматься? Так можно, как строительство коммунизма. Это вечная вещь.
Ну,
я
да.
мусор буду бросать, вы будете его убирать, мы так будем с вами вечно дружить. И будем такой вот оппозицией, которая все время помогает власти что-то там делать. Поэтому очень большая ясность нужна. Внятность. Что такое в настоящее время свобода? Что такое страна, в которой человек имеет право, права человека? Что такое, когда люди имеют право на выражение своей позиции, их не будут все время хватать? Что это значит? Почему замедляют интернет? Почему лишают возможности доступа к существенно важной информации. Почему столько закрытых статей в бюджете? Ну, в общем, бесконечное число. Короче, по всем этим вопросам нужна внятность и ясность. Они одно на другое, не заменить их нельзя. Угу. Вот это еще один подход очень важный. Третье направление реформ – это обновление кадровое. Кадры нужны. Нужно 40-50 человек возраста 40 лет примерно.
И где их взять?
В стране, если слышали, 140 миллионов жителей, даже больше.
Да,
вот
жители,
там
да.
Среди них есть. Значит, нужно специально заниматься тем, чтобы в партии работало десятки молодых политиков, для которых самое важное не просто получить мандат и вписаться в эту систему и разместить себя в уютном месте, а именно то, о чем я говорил с самого начала. Объяснять людям главные ценности, без которых нельзя сохранить Россию как суверенное, самостоятельное государство в 21 веке. Это же не шуточное дело. Это очень
дело
важные,
не шуточное, конечно.
Важные
вот
вещи.
Я так поставлю вопрос. Вот это вы излагаете как бы направление реформ. А как вы предполагаете, когда вы приступите к реализации всего этого и когда можно будет, вот опять же, перед зрителями и слушателями «Свободы» отчитаться о первых результатах?
Ну вот, я думаю, что через год будут первые результаты.
Через год.
Да, но,
ловлю на слово.
Да, ловите, пожалуйста. Но хочу плюс к этому сказать вам. Смотрите, у нас 77 региональных отделений. У нас есть региональное отделение, где руководители отделений по 15 лет не меняются. Невозможно больше. Мы уже приняли на федеральном уровне, что только два срока.
Угу.
И не подряд, а просто два. И только по 4 года максимум для председателя партии. Угу. И это стало основанием смены председателя. Но теперь нужно идти дальше. Нужно обеспечивать ротацию. Организации становятся закрытыми. Туда приходит много новых людей. Теперь, ну вот посмотрите. Вот видите, вокруг нас в студии сколько мультимедиа всякого. Да, вот
да уж.
Картинки, фотографии. Угу. Так вот, смотрите. Партии, согласно закону о партиям, из 20 века сохраняют вертикальную структуру управления, а жизнь, в том числе и политическая, становится все более горизонтальной, сетевой.
Ну да.
В каждом регионе появляются новые группы, которые хотят сотрудничать, которые хотят участвовать, а партия организована таким образом, что она их к себе не пускает, потому что это означает смену. Смену, причем радикальную. Вот надо искать ответы на эти решения. Вот мы их, собственно говоря, и ищем. Уходим от монополии, уходим от вертикальных структур, ищем возможность привлекать новых людей и переходить от вертикальных структур, в том числе и горизонтальным, и сетевым. Это первый опыт такой. Мы только начинаем эту работу.
Я понимаю. Но я еще об одном вас направлении, как мне кажется, не только мне, необходимом развитии «Яблока» спрошу. Вечная претензия, которую к «Яблоку» предъявляют, это то, что не хотите вы объединяться с другими демократическими силами. Можно рассуждать сколько угодно о том, что те или иные силы подходят, близки вам или не близки, но тем не менее, все-таки «Яблоко» – это единственная такая легализованная, статуированная демократическая партия в России. Значит, как угодно, но нужно действительно…
Да, мы все объединяемся,
ну, опять
без
же,
конца.
Да,
мы
хорошо.
Только и занимаемся тем, что объединяемся. Он у нас на выборах был и Рыжков.
Да.
И Гудков, и кого
вот
там
именно.
Только не было.
Так, вот.
И с кем еще надо
казус
объединиться?
Нет, секундочку. Это замечательные люди, и замечательно, что они шли под вашими знаменами на выборы. Но вот, опять же, казус Гудкова. Вот сейчас, мне кажется, зреет какой-то, так сказать, я не знаю, у меня нет никаких, так сказать, естественно, инсайдерской информации, но зреет какое-то противостояние между Дмитрием Гудковым и глубоко мной уважаемым Сергеем Сергеевичем Митроцким.
Слушайте, знаете, как называется это противостояние? Конкуренция. Это прекрасно.
Ну,
вот пускай конкурируют. Ну, они, каждый из них хочет быть мэром.
Ну зачем пускай конкуренция внутри одной семьи?
Как? Нужно выбрать лучшего. Это же то, о чем вы всегда мечтали. Со слезой о праймерис. Ну вот вам. Внутри одной партии они хотят выбрать, кто лучше.
Ну, троллите немного вот вы меня, нет, Григорий Алексеевич.
Нет, ну как, я не знаю, что это значит, но я
тоже не очень знаю, но...
Все время говорили, ну, пожалуйста, вот вам, выбираем лучшего. Это будет через полтора года, выборы мэра Москвы. Через полтора года. Начали выбирать.
Ну, кажется ли вам, все конкуренция, замечательное слово, но не кажется вам, что вот в интересах партии, в интересах Яблока, дать как бы вот немного преференцию, немного зеленую улицу молодому, при всей моей любви и уважении к Сергею Сергеевичу, но он участвовал в выборах мэра, не сильно удачно участвовал. Ну почему не дать некий все-таки Гудкову такой гандикап?
Только что Дмитрий Геннадьевич тоже не сильно участвовал в выборах в Государственную Думу.
Ну, прилично, между прочим, участвовал.
Но дело,
с приличным результатом.
Ну, ничего, Митрохин тоже был с приличным результатом. Да. Тоже вот сейчас был с хорошим результатом. Почему вы, демократ, не даете людям через дебаты, через конкуренцию, через вот внутрипартийный праймерис определить, кто лучше.
А вы вот даете, мне честное слово, что результат этих праймерис не предопределен?
А он точно не предопределен. Потому что все хорошо очень знают все проблемы, связанные с Сергеем Сергеевичем. Все хорошо очень представляют себе, что может предложить Дмитрий Геннадьевич в части знания города Москвы. Угу. Ну, пускай вот они покажут. Это же повышает качество кандидата. А вы мне так говорите, вот, я надеюсь, что вы меня поймете. Ну, вот как такая пожилая бабушка на скамеечке, которая говорит, да будьте добрым, пришел молодой мальчик, пустите молодого мальчика.
И как интонацию мою замечательно скопировали, просто один к одному.
Но мы совершенно не против этого молодого мальчика, мы наоборот только за. Мало того, я считаю, что вот именно для этого и нужна реформа внутри партии. Вот пускай, вот я, например, намерен пригласить их на самые настоящие открытые дебаты по существу. По существу. Пусть все смотрят. И надо несколько туров проводить этих дебатов и определить, кто более сильный кандидат, кто более надежный кандидат. Пускай будет конкуренция. Что же в этом плохого?
Хорошо. Ну, полемист вы блестящий, Игорь Алексеевич, поэтому...
Ну, я и стараюсь.
Поэтому я вам задам другой неприятный вопрос.
Давайте. Неприятный?
Хорошо?
Почему? Этот был очень приятный.
Очень приятный.
Вы мне, наоборот, дали возможность рассказать, что именно такое и есть реформа партии.
Ну, в этом и заключается искусство полемики, чтобы неприятные вопросы превращать в приятные и, соответственно, там, грязь в золото.
Я, кстати, еще не сказал о том, что Дмитрию Геннадьевичу еще вступить в Яблоко надо заодно. Кстати говоря.
Ну,
вот это тоже, тоже такая задача.
Он зреет в этом направлении?
Я думаю, да. Я думаю, оно еще не созрело, но зреет.
Хорошо. Хорошо. Вы смотрели расследование о Дмитрии Медведеве. Его угодьях, крепостных, душах и всем прочем.
За 3 недели до этого читал это в «Собеседнике».
Хорошо. Хорошо. Вот почему вы все-таки выразили такое некое сомнение ценности...
Почему? Я сказал, что это очень ценная вещь, и в нормальной стране не только премьер, но и президент должны бы уйти в отставку. Это очень ценная вещь. Но в нашей стране оно работает все как-то иначе. Вот и все.
То есть вот вторая часть, второй это такой был ваш тезис по поводу Асаки, и был антитезис, что только в том случае, если это все действительно правда. Но это ведь правда.
Я не знаю. Ну, я думаю, что да, но я не знаю.
Это ведь
что, были на этих дачах? Ну, вы не были.
После этого фильма я считаю, что там побывал.
Слушайте.
Это нарисованное. Это что, сказка о Карабасе-Барабасе?
Нет. Слушайте, я не хочу обсуждать особенности этого фильма.
Не надо, конечно.
Его художественные особенности, его особенности, как он сделан, как он поставлен. Может ли быть такое в нашей стране, что есть куча всяких резиденций, которыми владеет бизнес и которыми пользуются первые лица? Безусловно. Не сомневаюсь. Скорее всего, так оно и есть. Что это означает? Это означает, что это политическая коррупция. И по какому поводу? Да по любому поводу.
Мне кажется, это уже значит, что это национальная катастрофа.
Значит, поэтому нужно. Ну, у нас они каждый день случаются, поэтому уже все привыкли. По этому поводу я только могу очень простую вещь сказать. Что в любой стране, ходе такой политической коррупции, если она обнаружена, то те, кто в ней замешаны, уходят немедленно в отставку. И мне известны случаи, когда человек живет в дорогой гостинице за счет фирмы одну ночь, и его потом лишают должности в правительстве. Ну так вот, я, собственно говоря, об этом сказал. Если этого не происходит, то это какая-то совсем другая бодяга и совсем другая игра. Это ни в коем случае не отменяет необходимость вот таких вот сообщений. Сообщения сами по себе, жизнь сама по себе, никто на это не реагирует, потому что вы все время сообщаете эти вещи, помимо того, что народу, а народ, кстати говоря, обо всем об этом знает, но вы сообщаете, собственно, прям тем, кто и есть коррумпирован. Вы все время жалуетесь прям в те же самые суды, в ту же самую прокуратуру, в те же самые
инстанции. А куда сообщать? Господу Богу, что ли?
Ну так я об этом и сказал. Значит, это такая часть игры. Ну и играйте себе.
А как? А вы все-таки можете, я понимаю, что вы не обязаны проникать в психологию этой власти, но вы можете все-таки объяснить, вот чем она вообще, чем она мотивирована? Что, во-первых, она пригребает себе совершенно ненужного объема ценностей материальной и угодья, а во-вторых, потом никак не реагирует.
Слушайте, это вот вы такие, сейчас я отвечу на ваш вопрос.
Да.
Ну это такая масштабная вещь. А вот вам совсем простая вещь. Возьмем, скажем, законодательное собрание города Санкт-Петербурга. Да, там каждый год принимается анонимная поправка, в ходе которой разными извилистыми путями 1,5% бюджета города распределяется между теми депутатами, которые голосовали. Иногда это составляет до $1 млн в год. И каждый год тот, кто нажимает кнопку, не читая бюджета, получает эту сумму. Все это знают.
Какая
это
классная штука.
Это с 96-го года, да. Ради этого получают мандаты очень многие люди, кто так голосует. Об этом знает президент, об этом знает Полтавченко, об этом знают все. Это все. 5 лет я был депутатом, я боролся с этим, написал специальный закон. Это как было, так и остается. Ну что? Что тут такое? Тут ни дроны не нужны, ни вот эти полеты, да. Там вот это вот все, ни этот журналист-расследователь с известной фамилией. Никто ничего тут не нужен. Тут все знают. Потому что это основа системы. И потому что единственный способ реального изменения дела – это политическая борьба с этим всем. И все это уже знают. Это можно сколько угодно, каждый день можно показывать какой-нибудь фильм про кого-нибудь, кто является там жуликом и коррупционером. Вот на том примере, что я вам сейчас сказал, это и есть политическая коррупция. Об этом говорилось 100 раз каждый год, когда принимается бюджет, когда принимается поправка к бюджету, когда делается новый бюджет, каждый раз это говорится. Ничего от этого не меняется. Все уровни знают. Видимо, там отстегивается всем своим уровням.
Да.
Вот. Поэтому, что вы хотите от этих расследований узнать? Это суть системы. Она в этом содержится. Это ее смысл. Она так устроена. Ну, ведите, пожалуйста, расследование дальше.
Но я думаю, что все-таки нужно вести расследование дальше.
Да нужно,
дальше.
Я же говорю,
вода,
ведите.
Камень точит.
Я же что сказал? Ведите, пожалуйста, расследование дальше. Углубляйте.
Вы сказали, политическая борьба. А как возможна политическая борьба в стране, где политическая борьба запрещена?
А вот это и есть смысл реформы «Яблоко». Надо уметь это делать. Надо решать эту задачу каждый раз. Ну, пожалуйста. Вот были выборы. Прошлые, 16-го года, да? Власть поставила задачу. Явка в ноль. Снизить явку. Ну, все же решили не ходить на выборы. Вы же все не ходили на выборы. Я не вас лично имею в виду. Я обращаюсь к нашим слушателям.
Я попрошу.
Да. Вы же все, не все, кроме вас. Все остальные решили не ходить на выборы. Стали говорить, надо, не надо. Опять все то же. И по результату явка составила 30%. Власть сформировала Госдуму без единого оппозиционного депутата. Почему? Потому что люди не захотели идти.
Хотя математически доказано, что чем меньше явка, тем больше манипуляции и фальсификации.
Естественно. А здесь явка была 35%. Да? Мы не признали результаты этих выборов. Мы показали, сколько нарушений. Показали, сколько нарушений в Москве на каждом участке почти, где не было наблюдателей. До сих пор вскрываются фальсификации то в Мытищах, то там, то сям, то все это передается. Ничего по этому поводу не происходит. Почему? Потому что не захотели приходить. Кино будем смотреть? Ну, смотрите кино. Когда открывается возможность что-нибудь сделать, ничего никто не делает. И те же самые режиссеры этих кино говорят, не надо голосовать.
Ну, режиссеры кино. Кирилл, ну вы же вначале сказали, что Закария не прав, что это не страна рабов.
Режиссеры кино говорят, не надо голосовать, не надо. Вот не надо. Вот, поскольку это не страна рабов, и Закария не прав, поэтому, понимаете, ну вот, например, в ваших передачах, не в ваших личных, а здесь, все время звучит мелодия, она такая, что воля, что неволя, все едино. Все равно здесь такие люди, ничего не... Ну, так это вот все и распространяется. Вот этому и надо противопоставить совсем другую политическую линию. Нужно говорить людям, что они все могут. Надо только взяться и делать это. Вот через год будут президентские какие-то там... Ну, это на выборы мало похоже, но плебисцит. Если энергия появится, если люди захотят изменить, но у нас нет почти ни одного СМИ, который бы работал на эту цель.
Поэтому ну, все-таки кое-что есть. Кое-кто, другое очень, дело, что очень, мы работаем очень на мало. Людей, которые думают так же, как и мы.
Вот. Ну, вот именно. Да. И вы все друг друга уговариваете, что воля, что неволя, все едино. Никому ничего не надо. Но если никому ничего не надо, но зато смотрим картинки, смотрим интересное кино. И говорим, о, неужели Медведев, у него дача на Волге, елки-палки, какая неожиданность.
Нет, я все-таки думаю, что это люди смотрят не как интересное кино. Да. И
а
там
как, что они
10 миллионов, которые посмотрели это кино, это все-таки чуть они меньше, его посмотрели...
Чуть меньше, правда, но ну, уже его меньше, должны были бы посмотреть 100 миллионов.
Они... Это да, вот. Это тоже верно.
А все это... эти вещи надо продолжать, надо это все делать. Любое расследование, с любой точки зрения. А вот что не надо делать, не надо без конца кричать, что теперь надо поддерживать коммунистов, что надо поддерживать ЛДПР. Вот это не следует делать. Кино, так уже показывай кино.
Ну да, это, мне кажется, тоже какой-то такой истерический такой выверт, истерический рефлекс.
Вот, это не истерический рефлекс, это глупость, потому что это уже не раз говорилось, голосуй за любую партию, кроме Единой России. Что
ну
получилось?
Да, да.
Вот
да.
Это и... дума и получилось. Вот и все.
Да, это факт. Ну, это вот. Факт. Скажите мне такую вещь. А почему власть до такой степени мелочно, малодушно, не хочет ни на какие компромиссы? Я вот... Была тут эта картинка шествия марша в память Бори Немцова. Ну вот с этим Немцовским мостом теперь затеяли эту, значит, какую-то непонятную...
Это понятная вещь. Это очень понятная вещь. Это очень понятная вещь. Это серьезный, страшный укор. Это постоянное напоминание, что вы убийцы. Реально. Реально, что вы несете политическую ответственность от начала до конца за то, что вы у себя под носом позволяете убивать своего оппонента. Ничего себе.
А власть так
нелось.
Считает этот укол?
Ну, это очевидно. Это что тут считать? Тут нечего считать. Тут можно сколько угодно рассказывать. Влиятельный, невлиятельный. Это ваш оппонент? Ваш оппонент. Вы позволили его убить. Все. Политическая ответственность ваша. Сознательно, несознательно, договорились, не договорились. Думаю, что политическая ответственность 100% несет президент за убийство своего политического оппонента. Это абсолютно очевидная вещь. Еще повесить, вы хотите, чтобы там повесили табличку, да? И сказали, вот тут как раз и произошло вот это преступление. Конечно, они не хотят. Они хотят, чтобы это забыли. Хотят, чтобы этого не было. Хотят, чтобы воспоминания даже об этом не было. Чтобы зачистить все. Чтобы забыть, замазать, залезать это. Вот, собственно, и все. То же самое касается Политковской. То же самое касается других событий такого рода. Вот эти безымянные могилы, постоянно, которые привозят убитых солдат с Украины. И говорят, это отпускники там. Они на пляж на танке поехали, и вот их поубивали. И так далее. Это же ложь до бесконечности. Она непрерывная, всесторонняя. Поэтому тут никакая не мелочность. Тут самое, что ни на есть, серьезное дело. То есть самое, что ни на есть, серьезное дело.
Это попадает в самый, вы считаете, нерв власти.
Ну, это просто так оно и есть. Ну, вот так оно и есть. И вот даже букет цветов, который там лежит, это букет цветов, который говорит о преступлении. Вот и все.
Давайте немного, не то что отступим в историю, а сделаем ложное отступление. Потому что 17-й год, столетие февральской, октябрьской революции, и вы лично, и Яблоко, вот какое-то такое очень большое внимание уделяете...
Да. Спасибо, что заметили.
Уделяете да. этой дате. А почему, собственно? Ну, 100 лет назад, что было, то было. Давно, что объясняю, называется, бульон поросло.
Объясняю, почему. Потому что... Если говорить, собственно, о февральских событиях, то это было крушение самодержавия или самовластия. У нас сейчас то же самое. Это крушение самовластия привело через короткий промежуток времени к срыву нормального развития страны и к захвату власти преступной группой, сегодня бы их назвали террористов, которые просто вот... в стиле исламского государства или чего-то такого, уничтожали всех своих противников, всех своих врагов и на крови захватили власть. Потому что эта власть, существовавшая 70 лет, за первые 37 лет своего существования, по данным историков, более 50 миллионов жизней уничтожила. Из них 26 или 27 миллионов во время Великой Отечественной войны погибли из-за того, как она сложилась, да. эта война. Так до сих пор оценка всему этому не дана, ни государственная, ни правовая, ни общественная, ни политическая. И в этом смысле отказ от этой оценки и попытка замолчать, в том числе и в этот год, столетие, все эти события, означает, что нынешняя власть является прямым продолжением власти большевиков, совершивших преступления в отношении России. Отказ от того, чтобы назвать все своими именами и дать оценку всему этому, предательство интересов России и предательство интересов российского и русского народа. Вот так считает Яблоко.
Ну, а
и что... мы будем вести другую линию. Сегодня... Мы обсуждаем это с ведущими историками страны и считаем абсолютно необходимым вести дело к тому, что раньше или позже будет принята государственно-правовая, общественно-политическая оценка всех этих событий. Вот уже Конституционный суд в 92-м году пытался это сделать, он сделал только маленький шаг.
Да уж.
А будет это раньше или позже обязательно, потому что без этой оценки большевизма, сталинизма и всего советского периода, честной, полной, с любовью к нашей стране, к ее истории, невозможно построить в России современную экономику. Невозможно решить ни одну проблему. Никакую политическую систему современную нельзя построить. Ни экономическую систему, ни вообще просто обеспечить нормальную жизнь. Это не просматривается так запросто. Это сложный вопрос. Но события 25 лет показали, что если большевики остаются у власти, и большевики проводят реформы, как это было в 90-е годы, то жизнь в России управляется случаем и силой, и по понятиям, а не как в правовом государстве.
Ну, Люся, я соглашусь с вами насчет 90-х годов и насчет того, что это действительно, в общем, необольшевики были, которые проводили экономические реформы. Но уж такого-то, в общем, прагматика и человека без идеологии, как Путин, вряд ли можно упрекнуть, не то, что даже упрекнуть, а заподозрить каких-то симпатий к большевизму, к Ленину, к Сталину. По-моему, все.
Нет,
это ему
это не
совершенно
так.
Безразлично.
Не так. Политика, которую проводит Владимир Путин сегодня, с моей точки зрения, является современным большевизмом.
Так, да,
просто
да?
Современный большевизм, да, в полном объеме. Это просто его продолжение, просто в современных условиях. Все же меняется. Все политические движения, там они меняются. Да? Партии там появились очень давно, там, в каких-то там давних-давних годах. Угу. Но политика-то их меняется. Точно так же и большевизм. Большевизм – это что такое? Большевизм – это когда цель оправдывает средства. Большевизм – это крайнее пренебрежение к человеческой жизни, к человеческому достоинству, к человеческому совести, крайнее пренебрежение ко всему этому. И достижение каких-то сверхцелей за счет судьбы и жизни других людей. Это и есть большевизм.
Но вместе с тем большевизм – это идеология. А какая идеология у нынешней власти?
Нет, большевизм – это не идеология. Коммунизм – это идеология.
Коммунизм,
а
да,
большевизм – это способ действия. Способ действия. А если говорить об идеологии, ну хорошо. Вот я вам скажу, что по официальным данным более 70% собственности государственная. Более 70% экономики, я так по-другому скажу, принадлежит государству. Это что, не идеология?
При том, что было сведено, по-моему, к 30 когда-то.
В том-то и дело. Это что, не идеология? Это еще какая идеология? Создание вот этих всех госкорпораций. Отъем прав у регионов. Лишение регионов бюджетов, доходов. Перераспределение все это через федеральный бюджет. Это что, не идеология? Ликвидация местного самоуправления, по существу, превращение его в профанацию. Это что, не идеология? Как же это не идеология-то? Это все вместе и есть идеология. Это что, не идеология, когда у вас страна имеет советский гимн, императорский герб и торгово-демократический флаг?
По-моему, это не идеология. Вот это уж точно не идеология, да?
Это
а сапоги
что,
в смятку.
Это, в этом идеология. В этом идеология. Когда понадобилось православие во время войны, его вернули.
Да.
Когда форма русская понадобилась,
да,
с портупеями и погонами,
верно.
Это все вернули.
Звания
это символы,
да.
А это и есть идеология. Вот не надо этого недооценивать. Другое дело, что много денег, полные магазины, и никто ничего не видит. И все заслонено разными интригами, кибератаками, фильмами CNN, «Трамп наш» и прочей всякой такой штукой.
Вас понял. Скажите мне, а вот какие-то параллели между современным политическим моментом и, там, условно говоря, февралем-мартом столетней давности вы видите?
Ну, конечно. Крушение самодержавия чем было вызвано? Оно было вызвано отказом государя-императора и его правительства от жизненно важных, необходимых реформ. И даже от реформ Александра II,
конечно.
И даже от реформ Столыпина. И это куда привело? Это привело к краху. А как? Это же вот прямая, то же самое, самовластие, которое боится реформ, боится отказаться от того, что принимает решение один человек, в прямом смысле слова. Ну так вот, это же вот прямая аналогия, прямая связь. Уровень коррупции, да? Уровень появления слухов, вот это вот там появление такой фигуры, как Распутин,
конечно.
И все, что вокруг него творилось. Это же такие варианты сегодняшних фейков, сегодняшних там постправды, сегодняшних там фальшивых новостей. Это что же, это вот все такая реинкарнация системы, которая деградирует из-за того, что живет в условиях самовластия. Власти одного человека.
В таком случае будем договаривать, к чему идет дело. К новой революции?
Ну, я не знаю. История же не повторяется один в один. Но она, дело идет к тому, что Россия все больше и больше отстает. Посмотрите на экономические темпы роста. Посмотрите, чем заканчиваются, так сказать, шаги России, связанные с тем, что на нее со всех сторон санкции. Ее сделали мишенью для самых разных санкций. Вот. Мир будет очень жестоким и несправедливым. И если внутри России не будет понимания у людей, что их уважают, что они могут влиять на свое правительство, что правительство работает ради них, что это их государство, перспективы у России очень плохие.
А что может помочь кристаллизоваться вот этому пониманию этих реальной ситуации внутри России, у большинства этого самого нашего народонаселения?
Да, все. Это прежде всего должна быть осмысленная линия политическая, формирующая альтернативу объясняющая людям, что есть другой способ жизни, другие правила жизни. И развитый мир живет по другим правилам жизни, где есть независимая судебная система. Люди это понимают и чувствуют, они просто не верят, что это возможно. Где есть неприкосновенная частная собственность, где закон одинаковый для всех. Люди к этому стремятся, но они просто не знают, как это сделать. Но союзников у них в этом мало. Их очень мало среди тех, кого можно назвать сегодня российской интеллигенцией, которые активно готовы были бы действовать. Их очень мало в средствах массовой информации. Их очень мало среди тех, кого можно назвать политиками. Ну, таковы условия реальные. Именно поэтому нужно искать решение всех этих проблем. Вот чем, собственно, Яблоко и занимается.
Ну, один уже из последних вопросов, но я не могу его не задать. А чем вы объясняете, что вот мало союзников, вы сказали, среди российской интеллигенции, которая традиционно всегда была оппонентом власти, критиком власти, и ее даже в этом упрекали, ту же самую российскую литературу, которая беспрерывно критиковала и обличала, что
понимаете,
называется, язвы самодержавия?
Здесь есть ключевой вопрос. Сейчас наступило такое время, оно и раньше наступило, но сейчас особенно. Что мало критиковать, не нужно критиковать. Уже и так все знают. Уже как в том анекдоте, разбрасывают пустые листы. Потому что говорят, что чего писать, и так все ясно.
А что надо, с вилами на улице выйти?
Нет, формировать позитивную программу, находить кандидата в президенты, поддерживать этого кандидата, каждый день за него бороться, всем сразу, одновременно. Тогда надо менять таким образом жизнь. Альтернативу нужно показывать, а мы за другого кандидата. Он у нас есть, мы будем за это бороться. Надо менять закон о выборах, нужны дебаты. Невозможно, чтобы президент сидел 20 лет, ни разу не вышел на реальные дебаты, ни с кем. Невозможно, чтобы все избирательные комиссии формировал тот же самый президент. Невозможно, чтобы вместо выборов был плебисцит. Об этом должны говорить та самая, например, интеллигенция каждый день. Она этого не делает, она все критикует и рассказывает о дачах, у кого какие дачи.
Ну, можно правильно так делает, что рассказывает.
Да правильно, только ничего от этого не изменится.
Ну, вода камень точит. Когда вы намереваетесь начать вот такую активную, ну, собственно, свою предвыборную кампанию уже в полном, что называется, развороте?
Уже мы сформировали главные точки опоры, где мы сейчас начинаем готовиться к сбору подписей. Через сбор подписей будем вести главную агитацию. Вот, как предкампанию, да?
Угу.
Вот. Но самый главный вопрос – это то, по какому сценарию будут идти выборы. Сейчас же есть очень… То, что сейчас происходит, это подготовка к плебисциту. Там никакие кандидаты не нужны, там никакие оппоненты не нужны, там ничего не нужно. Там вообще ничего не нужно. Там в последний момент скажут: ой, дачи, вы нашли дачи. Поменяйте премьер-министра, поменяйте его. И все. И тогда вся наша публика скажет: ура, мы победили. И будет следующий президент.
Спасибо.
Спасибо вам.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» вы смотрели ежевечернюю программу «Лицом к событию», гостем которой был Григорий Явлинский, вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.